дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Добрый день. Программа «Дорогой наш Никита Сергеевич». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Ксения Ларина отпущена к больному сыну домой. Поэтому сегодня я в одиночестве проведу эту программу. Ну, не совсем, правда, в одиночестве. Рядом со мной гость Игорь Борисович Чубайс, доктор философии, директор Центра по изучению России Российского университета дружбы народов. Добрый день, Игорь Борисович.
Добрый день.
Вот сегодня, значит, вот таким дуэтом будем продолжать,
давайте продолжать
разговор о 20-м съезде КПСС. Мы как тему сегодняшнюю определили мифы о 20-м съезде КПСС, и это уже не первая программа на эту тему. У нас, по-моему, три программы, на трех программах был Юрий Николаевич Афанасьев, мы говорили с ним о 20-м съезде. Я думаю, что мы так или иначе в рамках этой программы, я имею в виду, дорогой наш Никита Сергеевич, будем, наверное, еще не раз возвращаться к этому, потому что все-таки, при всем, ну, лидер страны всегда отвечает за все и за многое, но я думаю, что 20-й съезд в политической биографии Хрущева — это все-таки такая основная точка, наверное, его политической
биографии. Вот можно поспорить, 20-й или до 20-го, когда была точка, кем она была поставлена, как все это происходило?
Я имею в виду точка, не точка его деятельности, а такая самая важная, наверное, страница его.
Ну, конечно, он получил как бы титул либерала, оттепель хрущевская, как пишут журналисты.
Хорошо. Итак, да, я вам должен еще, конечно, уважаемые слушатели, напомнить номер плюс 7985-970-45-45. Это для ваших смс-ок. Посмотрим, если у нас будет оставаться в конце время, может быть, мы включим телефон и вас тоже подключим к нашему обсуждению. Игорь Борисович, у меня первый к вам вопрос. Собственно говоря, когда мы говорим, когда вы захотели говорить, вернее, о мифах 20-го съезда, то, собственно говоря, вопрос заключается вот в чем. Это мотивы, по которым, собственно говоря, Хрущев пошел на развенчание культа личности, на 20-й съезд, на вот этот закрытый доклад и дальше. Что, на ваш взгляд, по вашей версии, в первую очередь подтолкнуло Никиту Сергеевича Хрущева к такому, в общем, знаменательному шагу?
Да, шаг действительно очень важный, причем, я бы сказал, в гуманитарной науке, если считать, что она существует, на мой взгляд, есть у нас там десятка, 3-4 исследователя, но науки гуманитарной пока еще новой нет. Вот. Но это вопрос, который не звучит и который на самом деле является, пожалуй, самым важным. Почему тоталитарный режим, сталинский, кровавый сталинский режим, начал либерализироваться? Как это произошло? Вообще политология не знает ситуации, когда тоталитаризм сам собой смягчается. Там можно представить, что Гитлер сжигал евреев, расстреливал цыган.
Подождите-ка, ну давайте тогда я вам, может быть, возражу.
Да, давайте.
А Горбачев?
Горбачев, это уже совсем был другой этап. Я с удовольствием поговорю о Горбачеве.
Нет, мы, конечно, будем говорить о Хрущеве, но я имею в виду, что тоталитаризм может, видимо, сам себя.
Но это уже была не та стадия, конечно, тоталитаризма, когда не было лагерей. Это был скорее полуавторитарный режим, хотя никаких выборов не было и никакой многопартийности и при Горбачеве не было, и мы строили все тот же социализм. Но если вернуться к тому... То есть вопрос, почему на смену жесткому Сталину пришел мягкий Хрущев? Почему он не мог продолжать? Это же был его ученик, был его последователь. Причем, если читать мемуары Хрущева, надиктованные, написанные ему уже, когда он ушел в отставку, то понимаешь, какие сложные отношения были между ними. Никак нельзя сказать, что Хрущев там осуждал, ненавидел, что он заранее все это знал. Да нет, он был и вот в тени влияния этого человека, и в то же время он пытался преодолеть все это, и у него были очень сложные отношения к Сталину. Но, вы знаете, я все-таки хотел одну цитату сначала из Хрущева привести, из воспоминаний. Если бы наша передача занимала только 2 минуты, тогда я, наверное, только бы это и процитировал, потому что, на мой взгляд, это самое главное. Вот я хочу обратить внимание к книжке воспоминаний Никиты Хрущева, которая вышла в 2007 году. Это документы, это его подлинные мемуары. И вот здесь фраза. Поскольку у нас год 65-летия Победы, поскольку нам говорят, что вообще такие слухи, даже не слухи, носятся, что... что Волгоград будет переименован, и опять вернется это название пресловутое.
Это время от времени говорят.
Да, я хочу просто одну цитату привести из Хрущева, которая, на мой взгляд, очень важная. Кавычки. «Прежде всего хочу сказать о словах Сталина, которые он несколько раз повторял, когда мы вели между собой вольные беседы. Он прямо говорил, что если бы США нам не помогли, то мы бы эту войну не выиграли». Один на один с гитлеровской Германией мы не выдержали бы ее натиска и проиграли войну. Этой темы официально у нас никто не затрагивал, и Сталин нигде, я думаю, не оставил письменно следов своего мнения, но я заявляю тут, что он несколько раз в разговорах со мной отмечал это обстоятельство. То есть один на один с Германией без помощи США Красная Армия выиграть войну не могла. Поэтому, когда у нас создается еще один миф о великом Сталине победителе, то все-таки надо разобраться, и нельзя фальсифицировать историю. Это свидетельство Хрущева. Кстати, Хрущев пишет в этих же, или говорит в этих же воспоминаниях, что он с этим полностью согласен и был тогда, когда беседовал со Сталином, и тогда, когда он писал эти тексты. Это что касается войны. А вот теперь о 20-м съезде. Давайте попробуем разобраться, что же произошло. То есть после 20-го съезда действительно произошел, начался радикальный поворот. Стали закрывать лагеря. Ведь лагеря возникли при Владимире Ильиче. Первый лагерь – это Соловки. Уже в 18-м году Феликс Эдмундович принял такое «мудрое решение» в кавычках о том, что нужно отправлять людей вот в лагеря и на каторгу. И вдруг эти лагеря закрываются. Почему? Здесь возможно, на самом деле, только три причины, только три фактора. Если подходить чисто формально, чисто логически. Возможен вариант, что Никиту Сергеевича замучила совесть. Вот он понимал, что происходило, что делалось. Кстати, вот масса сразу ассоциаций, вопрос широкий. Я бы высказал такое предположение. Я думаю, что Хрущев в 1954 году передал Крым Украине, потому что он знал, что такое Голодомор. Потому что он вскоре после Голодомора там работал и понимал, что 300-летие воссоединения отмечать, вот даже не загладив, я думаю, что это вполне возможно. Но вернемся к Хрущеву. Значит, можно предположить, что его замучила совесть. И он решил покончить с тоталитаризмом, со всем этим кошмаром и начать нормальную жизнь. Но если это так, то почему он тогда не распустил КГБ? Почему он вообще не распустил колхозы? Почему он не начал Столыпинскую реформу, не провел там дальше и так далее? Ничего этого не было.
Ну, вы, по-моему, слишком много хотите от
него. Нет, я не то, что много. Я рассуждаю логически. Вот если человек разочаровывается в этой системе, в этом режиме, тогда он должен очень многое менять. Он меняет немного.
Он же, разочарование же было не в системе, это же было, это был уход от Сталина и как бы возвращение к Ленину. Ленин это в рамках той же системы.
Это очень смело. Насчет возвращения к Ленину.
Нет, я имею в виду, это было, так было продекларировано.
Нет, это декларировано. Но вот я повторяю. Значит, один вариант. Почему это стал делать Хрущев? Мучила совесть. Да. Но если мучила совесть, он должен был еще делать целый ряд шагов. Он не должен был вводить наши танки в Венгрию, он их вел. Значит, тут что-то другое. Другой вариант. Почему Хрущев стал закрывать лагеря? Возможно, на страну было оказано мощное внешнее давление. Запад решил взять под контроль это, демократия для него превыше всего, да ничего подобного не было. Вообще, после Второй мировой войны авторитет Сталина и социализма был очень высок. Чуть во Франции не пришли коммунисты к власти. В Италии это была совершенно реальная победа на выборах. То есть внешнего давления не было. Значит, тогда остается третий вариант. Значит, какое-то внутреннее давление. Было ли какое-то внутреннее давление или нет? Нет. Да, это давление было, и было оно очень сильное. Но об этом давлении до сих пор толком и не рассказано. И если фрагментарно что-то известно, то не сделаны выводы. А что это за внутреннее давление? О чем идет речь? Но официальная версия, если вернуться к официальной версии 20-й, съезд КПСС развенчал культ личности, осудил,
да,
преодолел.
Нет.
Да, но тогда возникает вопрос, а как вот сегодня утром, вот не знаю, там 21 февраля проходит 20-й съезд КПСС, да? Вот, утром весь народ единодушно поддерживает, а вечером, товарищ Сталина, а вечером весь народ единодушно осуждает. Причем, мало того, что он единодушно осуждает, ведь выступление Хрущева вообще не было опубликовано. Но его ночной тайный доклад на 12-й день съезда был опубликован через 33 года после того, как он был произнесен. То есть этот доклад оставался секретом, это тайна. И он, кстати, сегодня выглядит очень остро, очень актуально, его оценка Сталина. Вот. Значит, если склоняться вот к варианту, что это просто 20-й съезд принял решение, то непонятно как, непонятно почему, непонятно, как это в один день все поменялось. И вот тогда нужно искать другие факторы, другие процессы, которые и изменили ситуацию. А на самом деле в стране происходили мощные восстания в сталинских лагерях. Вот это и явилось реальной причиной изменения всего политического курса. И не только внутри страны, но и вне страны, и во внешней политике. Об этом я бы и хотел рассказать, но, наверное, стоит немножко рассказать о самих лагерях, что там происходило. Потому что об этом в школьных учебниках не написано. И не что написано, за восстание, да, о чем идет речь?
Не, именно о восстаниях мы будем говорить.
Да, о восстании.
Но
да.
Можно перед тем, как мы перейдем, так сказать, уже конкретно...
Конечно, может, я вас спрашиваю,
да,
меня,
вот этому
вы
фактору, который вы считаете решающим, мне кажется, что, может быть, это все-таки тоже немножко переоценка одного фактора.
Да,
это
давайте,
было, наверное,
почему?
Множество факторов. Да, и ведь существовало, не забываем, там, хорошо, там были действительно мощные восстания, я понимаю, вы сейчас будете о них подробно говорить, это Норильск, Воркута, Кенгир, да, но...
Ну, самое главное, конечно, Воркутинское.
Воркутинское, самое массовое такое, да,
да, самое успешное.
До 100 тысяч, по-моему, человек.
Да,
чтобы,
да, 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 да.
Вот, но при этом в реальной повседневной политике существует еще множество других факторов, да, это те же аппарат, партийный аппарат, армия, спецслужбы и так далее. И Хрущев ведь варился вот в этом всем, в этом бульоне, да, политическом, и пытался из него каким-то образом выйти. Неужели вы думаете, что только вот эти вот 2-3 восстания, вот именно они только и побудили его вот к такому радикальному повороту?
Я с вами полностью согласен, факторов было много, конечно, была внутренняя борьба, вопрос только в том, какой фактор самый главный. А если говорить о внутренней борьбе, иногда говорят так, я вот не раз как бы с этим сюжетом выступал в разных на научных конференциях, мне говорят, да что он там такое говорит, это просто была внутриполитическая борьба, было принято решение, номенклатуре надоело друг друга расстреливать, и они решили либерализировать режим. Но тогда возникает вопрос, если они решили либерализировать режим сами в своем узком кругу, почему Лаврентий Павлович был расстрелян в декабре 1953 года, а либерализация фактически реально началась уже летом 1953 года? То есть как раз внутренняя борьба внутри...
Ну, когда, кстати, сам Берия, по-моему, начал выпускать людей из лагерей.
Да, совершенно верно, да. Ну, первое, так сказать, первый указ об амнистии был в конце марта 1953 года. Но и там очень несколько сот тысяч заключенных вышло, но смысл этого указа описан не мной, и я полностью согласен с тем объяснением, которое приводится. Дело в том, что на улице вышло, в города приехало огромное количество преступников, уголовников, криминал, и это потребовало мобилизации всех сил милиции, и органы внутренних дел на этой акции только набирали как бы жирок. То есть они должны были стать сильнее, нужно было усилить финансирование Министерства внутренних дел. Это было сделано Берией сознательно. И повторяю, что в конце марта 1953 года он амнистировал уголовников. Это вот как раз внутренняя борьба, которая происходила внутри партаппарата. Вот это один, и руководящего аппарата. Это один аспект. Но был и другой аспект, именно тот, о котором я хочу немножко рассказать. Были восстания в сталинских лагерях, причем вообще-то восстания были и раньше. Это то, о чем я сейчас хочу сказать, это не первые восстания, но такие массовые.
Даже
восстания.
В годы войны были восстания.
Даже в годы войны были, даже в годы войны, да. Там были несколько десятков человек вырывалось на волю, но их шансы, их перспективы были мизерны, они никуда не добрались и ничего не смогли рассказать. Вот. А что касается Воркуты и Норильска, вот это были самые сильные восстания, хотя Норильское восстание было первое, оно отличается от Воркутинского, оно продолжалось два с лишним месяца, оно началось 25 марта 1953 года, и его называют восстанием духа. это как бы в традиционном смысле слова это вообще не есть восстание. Не надо думать, что люди там с оружием выбежали на баррикады. Ничего этого не было. Они были обездолены, голые, голодные, измученные, истерзанные. Никакого оружия, ничего у них не было. Но они выдвинули постепенно требования. Они требовали прекратить издеваться, потому что расстреливали вообще без... Вот на месте там охранник не понравился ему для игры, для раз стрелял в человека. Ну, вот что-то похожее сейчас мы читаем о том, что делает милиция. Там это происходило в лагерях. И на каком-то этапе вот узники этого лагеря Норильского, они просто не выдержали, и они решили оказывать противодействие. Они прекратили работу, они остановили работу, объявили забастовку, и они требовали, чтобы к ним прислали комиссию из Москвы, потому что местному начальству они вообще не доверяли. Ну, могу сказать, что одним из руководителей этого восстания был Евгений Степанович Грицак, который живет сейчас на Украине. Я с ним в переписке. Вот он мне прислал свою книжку. Очень
подтверждаю, книжка лежит.
Да, да. Вот. И, кстати, я из этой книжки маленькую цитату приведу. Значит, это восстание кончилось тем, что в конце концов комиссия из Москвы приехала, и узники сформулировали свои требования, и вот 11-й пункт их требований – организовать пересмотр дел всех политзаключенных. На что они получили ответ очень характерный. Ответил им Кузнецов, начальник делегации, которая приехала на переговоры. Кроме того, добавил Кузнецов, советское правительство заверило, что со временем будут пересмотрены все дела осужденных. То есть об освобождении политзаключенных не 20-й съезд впервые сказал, а об этом сказали повстанцы ГУЛАГа, об этом сказали в Норильске. Но Норильское восстание было совершенно специфическое. Да, люди объявляли голодовки, они, власти, местные власти опасались, но если несколько тысяч человек, там 20 тысяч человек умрет с голода, ну им же надо за это как-то отвечать. Они пытались как-то решить вопрос. Но, повторяю, это было восстание духа. Но еще более сильным, важным и значимым было восстание в Иркуте.
Вот в Иркуте. А извините, да. Давайте по поводу Норильска сначала. Там сколько народу участвовало в этом? То есть практически все сидельцы, да?
Там в разное время разное
и
количество.
И вот когда мы говорим о политзаключенных, это какие статьи? Это кто в основном?
Да, значит... Если говорить о количестве участников, то там счет шел на десятки тысяч, примерно 20 тысяч человек в разных отделениях. Они не очень знали, они были не очень информированы, что происходит в другом отделении, в соседнем. У них же не было ни связи, ничего. И одно отделение отказывалось, другое отделение продолжало. Но в целом участниками этих событий были примерно 20 тысяч человек. В основном узниками были. Почему вообще это произошло и произошло тогда? Потому что те, ну, зэки, как их называли, которые сидели там с 30-х годов, это были люди уже сломленные, люди, которые уже не способны были на борьбу и противодействие. А здесь были молодые ребята, это украинские патриоты, которые выступали за независимость своей страны, за независимость Украины, которые прошли
именно
через...
Сегодня это актуальная тема.
Да, конечно, конечно. Это люди, которые имели, в общем-то, как правило, военную подготовку, которые были солидарны, знали друг друга, доверяли друг другу, и они смогли организовать это. Это были так называемые бандеровцы, это были и власовцы, ну и политзаключенные, в общем, присоединились все, участвовали все.
Хорошо, мы еще, естественно, продолжим этот разговор и поговорим и о Норильске, и о Воркуте, и там еще третье было крупное восстание в Кенгир, да, если я не ошибаюсь.
Да.
Вот, но сейчас мы сделаем небольшой перерыв,
да ладно,
узнаем...
продолжим.
Нет, мы сейчас узнаем последние новости, в том числе с Украины, а после чего продолжим беседу с Игорем Чубайсом.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Еще раз добрый день. Мы продолжаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». Напомню, что в гостях сегодня у нас Игорь Чубайс, доктор философии, директор Центра по изучению России, Российского университета дружбы народов, а веду программу я, Виталий Дымарский. Итак, мы пришли, вернее, постепенно приходим к выводу Игоря Борисовича Чубайса, что основным...
Я еще про Воркуту не рассказал.
Да, естественно. Что основным фактором, который побудил Никиту Сергеевича Хрущева пойти на 20-й съезд со всеми его разоблачениями, это были мощные выступления в лагерях. Мы говорили о Норильске. И Затем Воркута.
Да, Воркута. Кенгир – это совсем другая история, а Воркута – очень важная история. Кстати, вот когда я слышу эту заставку, наш Никита Сергеевич, я вспоминаю, что я же с ним общался, я его видел. Если будет время, я об этом расскажу, это было очень интересно. Вот, я такой старый, я только Николая II не видел. Ленина видел в гробовом зале, Сталина на трибуне, а Хрущева вот видел с небольшого расстояния. Но это немножко другой сюжет. А вот что происходило дальше, что было в Иркуте? В Иркуте в августе, в начале августа 1953 года началось настоящее восстание, восстание с оружием, восстание с бунтом, с протестом. Сначала, ну, там есть разные источники, конечно, нельзя стопроцентно как бы доверять всем источникам, но из того, что я читал и слышал, а я, к счастью, слышал выступление Игоря Михайловича Доброштана, который выступал на первой конференции мемориала и рассказывал, как все это было. Так вот, бригада вышла на строительство, и они вооружились ножами, у них были заготовлены ножи, по свистку они напали на охрану, уничтожили охрану, взяли все оружие. Дальше идет следующая бригада, они по свистку обезоружили всю ту охрану, охрана разбежалась. Короче говоря, за короткое время весь лагерь перешел на сторону восставших. Они расправились с охраной всей, и когда хотели разбираться с начальником лагеря, то начальник лагеря взмолился и сказал: «Да, говорит, я заслуживаю, чтобы вы со мной покончили, но вы учтите, ребята, что я сам из крестьян, что я тоже сидел в лагерях, есть версия, что у него брат сидел в лагерях, то есть это через всех прошла эта жуткая чудовищная система, я вам помогу, я знаю, как здесь двигаться, как идти, я вам помогу, возьмите меня, мы погибнем, но погибнем позже, мы продержимся». И они взяли, он превратился в своеобразного начальника штаба. И возникло предложение двигаться на Воркуту, потому что в Иркуте мощная радиостанция, через которую они собирались обратиться, повстанцы, к Организации Объединенных Наций, ко всем советским людям, к правительству советскому. Вот. И это движение было очень успешным. По дороге они освободили все лагеря. Они все лагеря сняли. Вы представляете, что делалось в Москве? Что, как себя чувствовали власти в Москве, когда они поняли, что ситуация выходит из-под контроля. И против повстанцев там 100 тысяч человек шло на Воркуту. Это уникальная ситуация, уникальная военная стратегия была, успешная у повстанцев. Кстати, руководителями восстания были власовцы. Были опять наши люди, в общем, русские. Трагедия нашего народа в том, что и в гражданскую, и в отечественную русские с русскими сталкивались в силу вот того, той власти, которая была. И эти власовцы, которые тоже прошли военную подготовку и знали, что и как. И вот они успешно двигались на Воркуту. Сначала против них бросили отряды НКВД, которые ничего не смогли сделать, которые смелые только стреляют безоружных, а в смелых, нормальных, вооруженных людей они не способны были ничего сделать, они разбежались. Потом разведка им доложила, что брошены танки, но танки увязли в тундре, в тайге, и они не смогли двигаться. И они двигались уверенно, они продвигались к Воркуте. В Воркуте началась паника, и все партруководство Воркуты бежало из города. Их эвакуировали, вывезли. И в 20 километрах от города военная авиация бомбила повстанцев. И против авиации они были уже бессильны. И вот это 100-тысячное народное войско, вот, оно было ликвидировано, кто-то бежал в тайгу, Доброштан рассказывал, что, ну, там были жуткие сцены, когда там и волки на них нападали, и потом вот эти обглоданные останки возили по лагерю, когда уже все кончилось, и показывали, вот что с вами будет, сукины дети, если вы будете тут выступать. То есть их пытались запугать, но власти были жутко напуганы. Прекрасно знал об этом и Хрущев, и сам Доброштан, я не уверяю, что так было, потому что я по разным источникам перепроверял. Игорь Михайлович Доброштан говорил, что их спецсамолетом возили в Москву на переговоры с членами Политбюро. Потому что здесь понимали, что еще одно-два восстания, они до Москвы дойдут, их никто не остановит, ничего не получится. И выторговывали какие-то условия. И в Москве отчасти пошли навстречу, отчасти уступили, отчасти изменили ситуацию. Вот. Но вот этот урок, я думаю, был главным для Хрущева. Он понял, что вся сталинская система, которая строилась на чудовищных репрессиях, она треснула, она больше не работает. И сразу после этого начались изменения. Во-первых, прекратились аресты, репрессии, все это прекратилось, не было новых посадок, все это закончилось. И начали выпускать людей. Остановили целый ряд строек в сибирских, жутко тяжелых, где-то были лагеря истребления. Там люди держались 3 месяца, через 3 месяца их, они умирали, они погибали, как, так же, как и в нацистской Германии. Одинаковые сроки, одинаковая структура лагерей. Вот, целый ряд строек прекратили, прекратили новые аресты и начали выпускать людей, начали менять правила. И к 20-му съезду, когда проходил 20-й съезд, уже большая часть заключенных вышла, она была освобождена. Потому что больше опираться на старую машину было невозможно.
Игорь Иванович, но тем не менее, вот у меня все-таки остаются
некие сомнения.
Давайте поспорим. Да, не то, что поспорим, просто у меня дополнительные вопросы. Ну, во-первых, вот насчет либерализации режима, и что она началась после вот этих вот восстаний. Да? Но давайте не будем забывать, что буквально на следующий день после смерти Сталина фактически началась либерализация режима, если так можно вообще такое слово уж такое слишком сильное, может быть. Но было закрыто дело врачей. Да? В конце концов, даже то, что вы рассказали про Норильское восстание, да, еще никто не был напуган в Москве этими восстаниями. Оно было первое.
В Москве об этом знали, я же вам цитировал. Правительство приняло решение пересмотреть политические дела.
Да, то есть они приняли решение пересмотреть уже, хотя еще, так сказать, вроде еще не было Воркутинского восстания, вот этого массового, да. То есть, может быть, уже просто в самой верхушке уже настроения были после смерти Сталина с самого начала именно такие. Не зря же говорят, и это такая сейчас уже стала довольно модной темой, хотя долгое время о нем вообще ничего не говорили. Это, например, там какие-то чуть ли не реформаторская программа Берии, там, да, по которой якобы уже существовала. И все просто ждали смерти, значит, кровавого тирана, чтобы уже начать вот эти вот, в общем-то, действительно назревшие перемены.
Понятен вопрос, давайте порассуждаем. Значит, ну, с Берии в каком-то смысле просто, хотя все-таки человек был расстрелян, каким бы он ни был. Если реформаторская программа Берии, идея реформ, которая исходила сверху, была столь, так сказать, душевно принята руководством страны, то зачем же было Берию расстреливать?
А это уже борьба за власть.
Ну, хорошо. Так, дальше вопрос. Если руководство...
Извините, его же расстреляли не как там троцкиста, правоуклониста.
Как шпиона, да, это ясное дело. У нас шпионы были забиты, у нас шпионов было больше, чем население некоторых стран Западной Европы. Поэтому это, конечно, очень сильный аргумент. То есть, во-первых, все-таки... Ну, непонятно. А почему? Если это само руководство страны решило поменять правила игры. Ну, вопрос простой. Почему они раньше не решили? Почему вот когда начались восстания, они стали менять, а до этого не меняли? Это во-первых. Во-вторых, если они решили поменять правила игры, то почему они для себя их меняли? А почему здесь народ? Какое им дело? Какое их отношение они имеют к народу? Они могли договориться друг с другом, что мы больше не расстреливаем друг друга, в худшем случае ходим в отставку. Ну, я все-таки проведу одну жесткую аналогию, такую, с сегодняшним днем. Вот сейчас весь народ выступает против ЕГЭ. Ясно, что это разрушение системы образования, это натаскивание, деградация и так далее. Но ведь одна группа, один контингент школьников ЕГЭ не проходит. Это школьники, которые учатся за рубежом. Для себя они решили, а вы, ребята, тут как хотите, да? А почему они не могли тогда в 53-м договориться? Мы друг с другом, так сказать, решаем, а эти там быдло, которые в лагерях, да пусть оно там гниет. Им зачем? Нет, я не вижу мотивов. Я снова спрашиваю, почему они решили отпускать лагеря? Нет причины. Только восстание в лагерях заставили это делать. Нет другого фактора. То, что они друг с другом могли договориться, хотя это было непросто. Хотя противодействие шло и после 20-го съезда. И я думаю, что Хрущев в 64-м был отстранен.
Конечно, все возникновение всех антипартийных групп там и так далее.
Конечно,
это все-таки не
случайно. Привыкли к этим, у всех руки были по локоть в крови. Хрущев сам не раз говорил, что нам нужно свалить на Берию, потому что иначе мы будем отвечать. То есть здесь не увязывается, понимаете, для себя они могли решить. Но они-то меняли ситуацию в стране. Почему они не просто вот решили выпускать из лагерей? Это сопровождалось целым рядом политических действий, социальных действий, экономических действий. Почему в 54-м году началось освоение целины? Ведь с точки зрения экономики освоение целинных и залежных земель абсолютно неэффективный проект. потому что у нас тогда еще были и субтропики, было и черноземье. Зачем же посылать молодежь на неосвоенные, полунепригодные для земледелия территории, в Казахстан? Это они, прекратив посадки, прекратив кампанию арестов, они брали наиболее активных ребят, которые честно работали. У меня всегда вот двоякая оценка. Тот, кто воевал, это одно. Тот, кто сидел в Кремле, это другое. Тот, кто осваивал целину, это одно. А тот, кто эту идею раскручивал, это другое. Так вот, эти самые активные ребята. Я изучал документы в архиве в нашем, на Пироговке. Там все области должны были поставлять определенное количество молодых людей. И всегда планы по поставке молодых людей выполнялись и перевыполнялись. А планы по поставке техники, по поставке стройматериалов, ничего не выполнялось. Только людей всегда хватали, 2 миллиона молодых.
Это самое простое.
Да, потому что главное было выдернуть самых активных, чтобы не было протеста,
чтобы
не было противодействия. Да. Это фактически форма косвенных репрессий. То есть, представляете, в каких условиях они жили. Там же, я читал документы, землянка, в которой 4 молодых семьи без света и без воды. Ну как так можно? Это же варварство, понимаете? Ну как женщина может без воды? Ну что, понятно, что это просто дикие какие-то условия. И вот их туда отправляли. То есть начались косвенные репрессии. Самых активных нужно было изолировать. Подальше, подальше, туда, в Среднюю Азию, в Центральную Азию, в Северный Казахстан. Вот вам один фактор и один проект. Причем, если бы Хрущев, вообще-то у Хрущева был какой еще замысел, он делится. Он думал, что освоение целины позволит выйти России, Советскому Союзу, на экспорт зерна, обеспечит полностью внутренние потребности. Да. Ничего этого сделано не было. Но активная часть общества попала туда под косвенные репрессии. Далее. Почему тогда в 56-57 году принимается решение о массовом жилищном строительстве? Начинается строительство этих хрущевских пятиэтажек.
Потому что
миллионы людей вышли из лагерей. Все квартиры, все жилье и так коммунально, и так переполнено. Это клоповники 50-х годов, да? А тут еще миллионы приходят. Нужно было что-то срочно делать, срочно менять. И они объявили эту программу жилищного строительства и стали строить эти пятиэтажки, которые до сих пор стоят. То есть все это взаимосвязанные вещи. Одно из другого вытекает. Программу строительства приняли не тогда, когда они в политбюро там, в 53-м посидели и решили, ну, хватит, да, нет, когда они реально столкнулись с тем, что просто невозможно жить, людям негде жить. Я, кстати, может быть, сейчас вот и расскажу маленький сюжет. Дело в том, что Хрущев в конце 50-х, я жил на Пироговке рядом с Лужниками, и вообще передвижение руководителя государства – это всегда секрет, никто не знает, где, чего, да. Вот в хрущевские времена была такая ситуация, он время от времени ездил то в Индию, то в Индонезию, то в США. И после этого возвращался и любил выступать перед народом. Он всегда выступал в Лужниках. По радио транслировали. Как только начинали транслировать его выступление, я понимал, что он 2 часа будет говорить. Я через 30 минут на троллейбусе доеду. Мне интересно посмотреть. Я школьник. И вот я очередной раз приезжаю туда, в Лужники, посмотреть на Никиту Сергеевича. Конечно, я не политически, я учился там в 5-м классе или в 6-м, я не помню, да. Вот. Я вижу, как оцеплено это место, стоят люди, вот из этого выхода он будет проходить. Рядом со мной стоит какой-то мужчина. И вот как только Хрущев выходит, он буквально метрах в 10 от нас, этот мужчина выхватывает пакет и начинает кричать: «Письмо, письмо!» Его хватает охрана, это я потом понял, что охрана. Гражданские люди стояли там, да. Хорошо. Хватает, заламывает его, затыкает рот, он кричит: «Письмо!» И Хрущев говорит: «Возьмите письмо!» И у него берут письмо, и потом я с этим чеком шел домой, и он мне сказал, я, говорит, уже один раз, мне, говорит, жить негде, я один раз пытался Фурцевой отдать письмо, она мне на глазах его порвала и выкинула, а Никита Сергеевич взял это письмо, может быть, он мне поможет. То есть жилищная проблема была острейшая, и вот это жилищное строительство, оно и началось, это был ответ на решение о закрытии лагерей. Но было целый ряд международных внешнеполитических акций, которые невозможно понять, не понимая, что поменялась вся стратегия. То есть власти в Кремле, они решили ориентироваться не на насилие, не на террор, не на ГУЛАГ. Они стали вести себя по-другому.
Это можно поставить заслугу Хрущеву?
Да, конечно, это можно поставить заслугу Хрущева, но если уже теперь рассматривать как бы в таком историческом контексте, я бы сказал, что вся история нашей страны после 1917 года – это история сопротивления. И, ну, с одной стороны, и Кронштадтское восстание, да. И Власовское движение.
Ну, смотрите, да, с одной стороны, это, да, действительно, ну, сопротивление...
Но до конца не дошли.
Сопротивление есть всегда, и никогда почему-то оно до конца только не доходит.
Ну, почему никогда? Подождите, еще не вечер.
Мы как-то привыкли в нашей стране, что у нас все делается сверху. У нас все реформы, все попытки, я бы сказал, реформ, они всегда все сверху. Да? И поэтому, собственно говоря, трактовка хрущевских реформ, она была всегда такой же, да, что пришел новый правитель, который всегда отрицает предыдущего, во-первых, это тоже наша традиция, да, и начинает какие-то свои реформы сверху уговаривать, что он теперь народ и партия были едины за Сталина, так же народ и партия стали едины против Сталина, да. Народ и партия были едины там в 90-е, давайте вперед, да, сейчас народ и партия едины, чтобы делать все наоборот, так что...
Вы знаете, вот действительно то, что вы говорите, имеет место, но я глубоко убежден в том, что это миф. Нас всегда так учат, что все решения принимаются сверху, что сам ты ничего сделать не можешь, что сам ты ничего не можешь изменить. Вот как раз мне и чрезвычайно интересна история восстаний гулаговских, потому что они показывают, что на самом деле историю, и у нас историю творит народ, и народ все это делает, и от народа зависит. И когда нам вбивают в голову, что ничего изменить нельзя, это ложь. Можно изменить и нужно изменить, или мы просто потеряем страну, понимаете? Потому что это, мы сейчас находимся в критическом положении. У нас каждый год вымирает 700 тысяч человек. Нам говорят, что низкая рождаемость. У нас рождаемость выше, чем в Евросоюзе. У нас сверхсмертность, потому что сокращаются расходы на здравоохранение. На следующий год на 20% сокращают расходы на скорую помощь. А вы хотите, чтобы население росло? Надо требовать, добиваться.
Надо, да, безусловно.
Поэтому
но население сидит и ждет, когда придет новый президент или новый премьер и скажет свое веское слово, и тогда у нас, может быть, что-нибудь поменяется.
Знаете, если бы я мог выступить не на «Эхо», а на Первом телеканале, и каждый вечер в течение месяца, и такие, и другие, да, но некоторых туда не пускают.
Не получается.
Вот была бы другая ситуация.
Бывает.
Дело не в народе, дело в системе информации. Система информации такая, которая делает невозможным демократический обмен, дискуссию. Вот у вас вечером будет Крашенинников, да, или как его фамилия?
Да, да.
Вот жалко, что он сейчас не пришел, мы бы с ним поспорили, он же будет на эту же тему говорить.
Ну, по поводу ГУЛАГа, ну, я так понимаю, что по поводу сегодняшней системы исполнения наказания.
Нынешней системы?
Нынешней, да.
Ну, может быть.
Да,
я понял так, чтобы он будет говорить о сталинской системе, что
нет,
там созвучно.
Нет, я не думаю. Хотя, в общем-то, она фактически сохранилась. Я имею в виду сам механизм.
Сохранился этот механизм
неисправительной
системы репрессий.
Он не такой агрессивный и человекоубийственный, я бы сказал.
Нет, конечно, потому что во всем мире существует система исправления. Пенитенциарная система и система исправления. А у нас система наказания и репрессий. Это разные вещи. Цели разные.
Ну вот видите, как это, видимо, женщина нам пишет. Дело не только в восстаниях. Никита Сергеевич был добрым человеком, большевиком, но движение его души толкали его начать жилищное строительство, повысить пенсии, дать паспорта.
Ну, я могу сказать этой милой женщине, что, например...
Да, может, это мужчина, я здесь просто без подписи.
Я помню, так,
мне
что-то
кажется по тону, но, что это женщина.
Например, вот ей стоит почитать такую книжку «История ГУЛАГа», которая недавно вышла у нас в Академии наук. Историк... Ой, забыл фамилию автора.
Подождите, а выходила еще семитомная история, мемориал выпускал, по-моему, нет?
Нет, есть у Яковлева, Александра Яковлева некоторые издания.
Да.
Но просто почему я говорю об этой книжке? Потому что я конкретно приведу факты из этой книжки. Вот она говорит, что Хрущев был добрейшей души человек. Но именно Хрущев в 1948 году был инициатором принятия закона, по которому тысячи и тысячи крестьян и сельских жителей попали в Сибирь. Потому что закон наказывал уже не за то, что они не коллективизированы, не за то, что они... А за то, что они плохо себя ведут. Вообще такая формулировка очень странная. Вот они неправильно влияют на колхозы, на колхозников. Они мешают энергично работать. То есть можно было любого брать. Кстати, так же, как раскулачивание, а понятие «кулак» никто не дефинировал. Можно было любого брать и сажать, и все. Так что Хрущев и в этой части отличился. Хотя у Хрущева, знаете, если о нем говорить, он, например, вот в воспоминаниях он пишет о том, как он из-под Киева звонил Сталину, он же был член военного совета, во время войны.
Да.
И ясно было совершенно, что Киев падет. Они не могут удержать Киев. Нет таких сил. Он умоляет Сталина дать приказ на отступление. Сталин не берет трубку. И в результате сотни тысяч человек попали в котел. Сотни тысяч человек, это просто прямая вина руководителя, который сел, просто дал бы команду отступать. Нет, он не дал эту команду.
Вот Вера из Ухты, кстати, нам пишет. А еще был бунт в лагере города Печора. Там погиб начальник лагеря, мой дядя Михаил Ефимович Бажуков. Из Ухты, из Коми, пишет нам человек. Видите?
Не надо было работать начальником лагеря.
Ну, судьба,
не надо
судьба,
было.
Судьба по-разному.
Нет, ну судьба. Судьба это не какой-то фатализм, это зависит же еще и от людей. Куда
хорошо
пошел, узнал, куда пошел.
Игорь Борисович.
И у меня еще есть куча аргументов, но, пожалуйста, я слушаю вопросы или комментарии. Или...
Нет, я просто хочу вот на нашу тему постепенно будем сейчас
уже
завершать.
Надо заканчивать.
Уже, ну, сколько там, 4 минуты еще осталось. Я все-таки хочу вернуться как бы к такому более общему вопросу. Ну, безусловно, я не очень делал. Мне кажется, что это важный фактор, но мне кажется, опять я повторю то, что говорил в начале, но мне кажется, не надо тоже это преувеличивать. Я думаю, что там действительно множество факторов сыграли свою роль вот в смене, я бы сказал, такой твердости или мягкости режима, что ли. Да? Режим помягчел. Он не поменялся же, по сути,
нет,
своей.
Да?
Хрущев, кстати говоря, и он в своих воспоминаниях это пишет. Хрущев до конца дней своих оставался убежденным коммунистом.
Несомненно.
Вот.
Он, может быть, боялся, а может, действительно.
Ну,
хотя,
не знаю,
что такой коммунист, совершенно непонятно.
Ну, это
у
не
него,
важно.
Но
он во что верил вот да, в это да, слово, да, скажем так. Да. Да? Он в это верил до конца дней своих. Другое дело, что он, может быть, он в какой-то момент, может быть, еще и при Сталине он считал, что все-таки это нужно, и что и бывает, может быть, коммунизм или социализм с человеческим лицом, да?
Нет, ну, он бы формулировки Дубчика он бы категорически не принял.
Я понимаю, Хрущ... да.
Коммунизм
да.
мог быть только с хрущевским лицом, не с каким другим.
Ну, почему?
Или это не коммунизм.
Да, это возвращение. Вот это возвращение к Ленину, да, как бы. Все-таки он
как
разделял...
возвращение к Ленину. Ленин создал все
он...
это.
Да,
Ленин уничтожил в полтора раза больше русских людей, чем Сталин.
Не надо меня в этом уговаривать. Я говорю, что
ну,
он-то разделял Ленина и Сталина. И, собственно, страна.
Нет,
многие
это пропаганда
в стране,
разделяла.
Многие в стране разделяли Ленина и Сталина.
Нет, но это же опять пропаганда. Ну, чем мы будем обсуждать мифы пропагандистские? Это одна система, которая началась в 1917 году с государственного переворота.
Безусловно.
И которая фактически в значительной степени продолжается. Продолжается и сегодня. Но когда вы говорите, я говорю, что это важнейший фактор, а вы говорите, ну, не будем его преувеличивать. Ну, давайте сойдемся на том, что это один из очень важных факторов для начала. Понимаете, ведь за 20-30 минут трудно перевернуть мышление человека, но в наших учебниках истории не написано про эти восстания, не написано,
чем они привели. В наших учебниках истории вообще ничего не написано
вот,
о причинах 20-го съезда. Кстати говоря.
Конечно, конечно.
У нас 20-й
съезд... Да вопрос не поставлен,
да,
почему он
если,
был.
Если посмотреть учебники истории, да не только учебники, то получается, что 20-й съезд как снег на голову свалился.
Да, именно
вдруг,
так и получается.
Вдруг
да.
пришел
шел,
Никита
упал,
Сергеевич,
очнулся,
да, очнулся 20-й съезд.
Да, да,
да, и Сталин плохой.
Вот. Но в подтверждение того, что вся политика изменилась, и изменилась как бы без объяснений, вот неожиданно, да, на самом деле из-за восстаний, а политика вся поменялась. Вот в 1955 году ведь была советские войска оккупационные были в Австрии. В 1955-м и австрийцы понимали, что дело плохо. В 1955 году из Москвы обсуждал это с австрийскими, с дипломатами, посольствами. Они не знали, почему. Вдруг из Москвы приходит предложение.
Да?
Давайте о нейтрализации, о нейтралитете, и войска выводим. Но те просто были в восторге. Как? Вот без всего. Неожиданно, да? Это Австрия должна поставить памятник Игорю Михайловичу Доброштану и Евгению Степановичу Грицаку. Как это получилось в Финляндии? Финны до 1955 года ждали, что они будут строить светлое будущее, что у них вот тот час начнется. Им все время намекали из Москвы. В 1947 году Советский Союз получил военную базу на полуострове Паркала-Ут, и с 50-го года был договор о том, что она на 50 лет арендуется. Когда финны ехали по железной дороге через эту территорию, им закрывали окна и говорили, сволочи, здесь военные объекты советские, чтобы не смотрели, нельзя, да, финны замирали. В 1955 году подписывается договор о расторжении обязательств и о том, что мы выводим свои... Ну, почему?
Общая либерализация.
Откуда она общая? Откуда? С неба?
Режима.
Из краха ГУЛАГа, из наших людей, из власовцев, из ауновцев, из русских людей, которые восстали и потребовали свободы, и добились этой свободы. Будем об этом помнить.
Это был Игорь Чубайс в программе «Дорогой наш Никита Сергеевич». Вел программу Виталий Демарский. До встречи через неделю.